И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Лаборатория «Точка сборки» вновь приветствует зрителей и слушателей. У микрофона Александр Пастухов, режиссер эфира Александр Власик. А на прямой связи с нашей студией профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова Валентин Катасонов. Валентин Юрьевич, здравствуйте.
Да, всех приветствую.
Недавно вышла новость, что Кристалина Георгиева, распорядитель МВФ, призвала противодействовать Центробанкам политическому давлению и нажиму в связи с ожидающимися выборами в 60 странах. Она очень сильно переживает за то, что власти разных стран будут политически влиять на политику центробанков, и это угрожает так называемой долгосрочной ценовой стабильности. Валентин Юрьевич, а как вы считаете, откуда взялось вообще понятие ценовая стабильность и зачем центробанки были организованы так, что они максимально независимы от исполнительной власти, и не пора ли с этим разобраться?
Ну, ценовая стабильность – это то, что у нас часто называют таргетированием инфляции, хотя это англоязычный термин. Это некие такие установки, которые пришли в Россию из Международного валютного фонда. Но на самом деле сегодня большинство центральных банков мира, они действительно считают высшим своим приоритетом таргетирование инфляции. Вот. Но на самом деле таргетирование инфляции – это дымовая завеса, которая прикрывает деятельность по управлению экономикой в нужном хозяевам денег направления. Ну а хозяевами денег я называю главных акционеров Федеральной резервной системы США, ну иногда я еще их называю финансовым интернационалом. Ну вот Российская Федерация тоже присоединилась к Международному валютному фонду, стала членом Банка международных расчетов, то есть Россия живет по их правилам. Соответственно, у нас тоже таргетирование инфляции. Если раньше еще были какие-то там вариации, то сегодня никаких вариаций нету. Центральный банк уже 11-й год жестко проводит линию под названием таргетирование инфляции. Это произошло в тот самый момент, когда в кресло председателя Центрального банка Российской Федерации села госпожа Набиуллина. Это было в 2013 году. Да, у нас, напомню, в Конституции Российской Федерации статья 75 записана о том, что, значит, главной задачей Центрального банка является защита рубля и обеспечение его стабильности. Ну, а обеспечение стабильности денежной единицы означает, что необходимо поддерживать устойчивую покупательную способность денежной единицы на внутреннем рынке и обеспечивать стабильный валютный курс данной денежной единицы по отношению к денежным единицам других стран. Ну вот в 2013 году госпожа Набиуллина сказала, что мы больше не будем поддерживать валютный курс рубля, и рубль отправляется в свободное плавание. Имеется в виду валютный курс рубля. Ну и не очень-то понятно даже человеку, далеком от экономики, как можно, скажем, заниматься таргетированной инфляцией, если при этом имеется плавающий валютный курс денежной единицы, особенно для страны, у которой фактически внутренний рынок наполовину состоит из импорта. Либо это просто импортные товары, либо это локализованная продукция, в производстве которой использованы импортные составляющие. В общем, уже более 10 лет я смотрю на все это как на сумасшедший дом. Но вы задали еще один вопрос по поводу того, значит, что это такое за зверь независимость Центрального банка. Ну, центральные банки, они некоторые с самого начала имели статус независимых институтов от государства, а некоторые этого права добивались еще в 19 веке. В 20 веке уже большинство центральных банков, они получили статус независимых от государства. И это было зафиксировано в законах и в конституциях. Вот. Ну а чем обосновывалась необходимость такой независимости? Тем, что, мол, если государство будет иметь печатный станок, возникает конфликт интересов. Государство отвечает за бюджет, за бюджетную политику. Безусловно, что если будет еще и печатный станок, то у государства будет соблазн, значит, осуществлять неконтролируемый рост своих бюджетных расходов. А вот центральный банк, он будет следить за тем, чтобы, значит, денежная масса, она соответствовала экономике, экономическому росту, и таким образом будет гарантия того, что деньги не будут обесцениваться. Вот, ну, уже...
Хотя вот здесь, Валентин Юрьевич, позволите заметить, вот почитал статью высказывания Кристалины Георгиевой, и она там и говорит, что в последнее время стало экономически обоснованно брать кредиты, потому что кредитные ставки, меньше инфляции, в результате выгодно зарабатывать. То есть прямо говорит о том, что никакой стабильности ценовой нет, то есть такой сам внутренний себе противоречит. И, ну, по сути, само накопление потеряло смысл, потому что центробанки сделали так, контролируя условную вот эту вот, в кавычках, ценовую стабильность, что люди просто загоняются в необходимость, если ты хочешь экономически правильно себя вести, в необходимость брать кредиты и такого использования кредитов как способ зарабатывания.
Ну вот, могу вам просто проиллюстрировать, например, в России абсурдностью этого. Значит, по итогам 2023 года, это данные самого Центрального банка Российской Федерации, денежная масса, денежный агрегат М2 увеличился на 20%. А прирост валового внутреннего продукта составил 3,5, ну там, говорят, 3,6%. Но даже люди, далекие от экономики, понимают, что это дисбаланс, и результатом такого дисбаланса не может не быть инфляция. Возникает вопрос, а почему Центральный банк накачал экономику денежной массой, которая увеличилась за год на 20%? Они этого не объясняют. А я вот популярно понимаю, что наша аудитория не состоит исключительно из экономистов. Я так скажу, что Центральный банк сам осуществляет эмиссию. Эмиссию денег осуществляют коммерческие банки в виде выдачи кредитов. Это так называемые депозитные деньги, безналичные деньги. Но если бы деньги выдавались под производство, под создание новых товаров и услуг, наверное, тогда бы никакой инфляции не было. А если у нас прирост ВВП составляет 3,5-3,6%, а денежная масса выросла на 20%, значит, надо задать простой вопрос. А кому вы давали деньги? Почему эти деньги не были использованы на производстве? Я думаю, что госпожа Набиуллина вряд ли ответит на этот прямой вопрос, но я вместо нее готов ответить на этот прямой вопрос. Во-первых, значительная часть денег, которые имитируются, это деньги, которые не работают вообще. Я их называю отдыхающими деньгами. Это деньги, которые размещаются на депозитах Центрального банка. Ну, знают, наверное, такую фразу многие, что Центральный банк – это кредитор последней инстанции. У многих возникает такое ощущение, что, значит, отношения Центрального банка и коммерческих банков таковы, что Центральный банк больше кредитует коммерческие банки. То есть коммерческие банки, они как бы являются должниками по отношению к Центральному банку. А я вот смотрю документ, который размещается на сайте Центрального банка. Документ называется «Обзор Центрального банка». И я вижу, что, значит, коммерческие банки являются чистыми кредиторами Центрального банка. Вы, наверное, никогда этого не слышали. Я вам говорю, что чистое кредитование коммерческими банками Центрального банка составляет, ну, цифра варьирует, примерно 5-6 триллионов рублей. То есть это те деньги, которые размещаются на депозитах Центрального банка. Это называют летающими деньгами.
На этом экономическую теорию, связанную с Центробанком, можно считать уже потерянной. Потому что мы видим по практике, что это вообще по-другому.
На самом деле, для этого надо просто заглянуть в документ под названием «Обзор Центрального банка». Значит, вот еще одна пара отношений. Центральный банк государства. Кто кого кредитует? Казалось бы, Центральный банк должен кредитовать государство. Нет, на самом деле государство кредитует Центральный банк. Есть показатель, значит, называется этот показатель лукавым. Чистое кредитование Центральным банком государства. Но этот показатель всегда со знаком минус, что в переводе на русский язык означает, что государство является чистым кредитором Центрального банка. И сумма чистого кредитования государством Центрального банка составляет несколько триллионов рублей. Как вам это нравится? Вы это слышали, Саша?
Я не слышал, я в шоке, но я догадывался, что все не так, как кажется. И ну, мы сегодня так немножко предварительно договорились поговорить о том, а вообще, как вообще эта система работает, не только вот на примере нашего Центробанка, а в целом, да, и как так получилось, что под благовидными предлогами МВФ поменяла свою функцию, да, вот если в целом брать, это соответствовало теории, да, вот когда-то...
Значит, вы затронули еще одну вопрос, понимаете, что не вопрос с вашей стороны, это тема отдельной большой лекции. Вот. Значит, действительно, Международный валютный фонд, он полностью поменял свои функции. Значит, напомню, что в этом году исполняется 80 лет с момента учреждения МВФ. МВФ был учрежден на конференции Бреттон-Вудсе США. Летом 1944 года. Значит, на конференции в Бреттон-Вудсе были приняты следующие решения, что необходимо восстанавливать послевоенную экономику, в том числе развивая торговлю. Развивать торговлю можно при условии, если валютные курсы денежных единиц стран-участниц являются стабильными. Значит, для того, чтобы были стабильные курсы, необходимо, чтобы были устойчивые торговые и платежные балансы стран-участниц МВФ. А если у них нарушается равновесие платежного баланса, то тогда они должны предпринимать соответствующие усилия. Я сейчас не буду говорить, какие усилия. Но если эти усилия оказываются недостаточными, тогда на помощь приходит кредитор последней инстанции под названием МВФ. Он выдает стабилизационные кредиты для выравнивания платежного баланса. А выравнивание платежного баланса необходимо для того, чтобы были фиксированы стабильные валютные курсы. Вот тогда, 80 лет назад, люди еще как-то были здравомыслящие и понимали, что не должно быть плавающих валютных курсов. Они должны быть фиксированными, или, по крайней мере, они должны как-то варьировать в очень узком коридоре. Вот. Так что тогда Международный валютный фонд был учрежден как институт, выдающий стабилизационные кредиты.
Ну, то есть, для понимания, ну, зачем это нужно? Потому что если одна страна девальвирует свою валюту, она получает не совсем правильное преимущество относительно других стран. И это вызывает в конечном итоге, ну, сильные перекосы в отношениях. Да? То есть у кого-то валютная стабилизация, а кто-то развивает свою экономику за счет другого. И чтобы это предотвратить, договорились о том, что должны быть фиксированы курсы.
Понимаете, все-таки тогда даже в странах капитализма понимали, что в экономике должно быть планирование. Не только во внутренней экономике, но и во внешнеэкономической сфере. А какое может быть планирование, если у вас плавающие курсы? Поэтому страны, конечно, чувствовали себя дискомфортно в условиях плавающих курсов. Поэтому Бреттон-Вудсе сразу договорились, курсы должны быть стабильными. Без этого мы не можем не торговать нормально, без этого мы не можем осуществлять международные инвестиции, без этого мы не можем осуществлять производственную кооперацию и производственное сотрудничество. Так что это как бы был краеугольный камень, но этот краеугольный камень был отвален в сторону в 1976 году на Ямайской конференции. На Ямайской конференции был поставлен крест на решениях Бреттон-Вудса. Значит, был отменен золото-долларовый стандарт. На смену золото-долларовому стандарту пришел бумажно-долларовый стандарт. А бумажно-долларовый стандарт, он уже не предполагал жесткого золотого паритета американского доллара. И вот вся конструкция, она начала плыть. И сначала говорили, что типа того, ничего страшного, могут, значит, страны отказаться от поддержания фиксированных валютных курсов. А через некоторое время стали говорить, что это даже хорошо, если плавающие курсы – это хорошо. Но вот как наша госпожа Набиуллина говорит, что плавающий курс – это некий демпфер, который якобы защищает внутреннюю экономику. Но, понимаете, можно чего угодно придумать. Короче говоря, началась эпоха плавающих валютных курсов. И тут возникает вопрос. А МВФ-то для чего? Ведь МВФ в 1944 году был задуман как институт для выдачи стабилизационных кредитов, а если плавающие валютные курсы, чего ему делать? Пора закрывать лавочку. Я не утрирую, потому что я был уже в таком сознательном возрасте в это время, я отслеживал все эти события. Были действительно разговоры насчет того, что надо прикрывать Международный валютный фонд. Ну, как-то вот без особого афиширования в начале 80-х годов Международный валютный фонд перепрофилировали на решение других задач. Я даже могу напомнить, что происходило в начале 80-х годов. В начале 80-х годов произошел мировой долговой кризис. Мексика, например, там Аргентина, некоторые африканские, азиатские страны. Откуда он взялся-то, мировой долговой кризис? А тут мы с вами опять должны открутить немножко назад историю. Значит, энергетический кризис 1973 года. После этого создание нефтедоллара в результате переговоров Вашингтона с Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК. Вот. После этого, значит, родилась схема рециклирования нефтедолларов. Даже Саудовская Аравия зарабатывает гигантские объемы нефтедолларов, а что с ними делать? Американцы сказали, а вы инвестируете в американскую экономику, размещаете эти деньги на депозитах американских банков. Американские банки просто захлебывались в нефтедоллар. Это вторая половина 70-х годов. И эти деньги пошли на раздачу кредитов, международных кредитов. Но в 79-м году к руководству Федеральной резервной системы пришел Пол Волкер, новый председатель. И уже через некоторое время в Белый дом пришел Рейган. И вот это тандем, Пол Волкер и Рейган, они совершенно поменяли всю политику. Политику, экономическую политику США и денежно-кредитную политику ФРС. Пол Волкер стал поднимать ключевую ставку. Он ее задрал в 1982 году до планки 20%. Представляете? До сих пор, кстати говоря, многие не понимают, что и зачем делал Пол Волкер, почему он в начале 80-х годов так стремительно стал наращивать ключевую ставку. Такого не было в истории ФРС до 20%. Он спасал американский доллар. Это тема тоже очень серьезного разговора, потому что доллар начал снижаться. Доллар начал снижаться. Возникла определенная закулисная паника, потому что доллар мог потерять статус мировой валюты. Ну как это, бумажный доллар? Как его поддержать? И вот Пол Волкер его поддержал высочайшей ключевой ставкой. Но это ударило бумерангом по долговым обязательствам стран третьего мира, которые получали очень дешевые кредиты от американских банков во второй половине 70-х годов и даже еще чуть-чуть в начале 80-го года, но это были кредиты с плавающей процентной ставкой. А когда вдруг эта процентная ставка стала приобретать двузначные значения, то страны третьего мира, они сказали, что мы не в состоянии выполнять эти долговые обязательства. Возник вот такой долговой, мировой долговой кризис. И вот тогда, возвращаемся к нашей теме МВФ, вот тогда, значит, и перепрограммировали задачи МВФ, из скорой помощи, стабилизирующей помощи странам, членам МВФ, стал выполнять функции долгового полицейского. Он стал долговым полицейским. Он стал вроде бы как давать какие-то кредиты, но это кредиты были уже связанные. Это были уже кредиты связанные. А чем они были связаны? Они были связаны теми условиями, которые впоследствии назвали Вашингтонским консенсусом. Вашингтонский консенсус предполагает полную либерализацию всей экономики, приватизацию, значит, обязательный статус Центрального банка как независимого института. Дальше это полная либерализация внутреннего финансового рынка. Дальше это дерегулирование экономики, уход государства из экономики. Дальше это снятие любых барьеров на трансграничное движение товаров, капитала, валюты, рабочей силы и так далее, и так далее. Ну уж и, конечно, бюджетная экономия, сокращение бюджетов. Вот это то, что называется Вашингтонский консенсус. И фактически Международный валютный фонд уже где-то с середины 80-х годов стал действительно таким ярко выраженным долговым полицейским, обслуживающим интересы хозяев денег. Вот это надо понимать. И, конечно, очень обидно и просто удивительно, что Российская Федерация, она является членом этой организации. Это организация деструктивная. Это организация, которая проводит империалистическую политику во всем мире. Да, сегодня, конечно, в МВФ ситуация уже не та, которая была еще там, скажем, в середине 80-х годов. Потому что на сегодняшний день, значит, страны, которые мы называем группой БРИКС, это уже страны, которые имеют совокупный ВВП выше, чем совокупный ВВП Большой Семерки, но внутри МВФ ситуация парадоксальная. Значит, доля стран БРИКС в 2 с лишним раза меньше доли Большой Семерки. То есть это настолько несправедливая организация. Это организация, которая фактически контролируется Вашингтоном. У них, грубо говоря, блокирующий пакет акций. Есть понятие там квота, значит, квота в капитале, квота в голосах, немножко эти два показателя различаются, но не принципиально. У Соединенных Штатов квота в настоящее время составляет примерно 16,5%. Они пока сохраняют за собой возможность блокирования решений. Да, они до сих пор еще могут собрать вокруг себя своих союзников и не только что-то блокировать, но и пропихивать нужные им решения. Ну, например, пропихнуть такое решение, как выдача кредита Украине. Ведь это же грубейшее нарушение МВФ, устава МВФ. Они даже не скрывают, что они выдали кредит стране, на территории которой идет война. Устав МВФ запрещает это делать. Значит, наш МИД Российской Федерации, наше Министерство экономического развития, Центральный банк, говорят о том, что, мол, мы не должны выходить из МВФ, потому что это площадка, на которой мы отстаиваем свои интересы. Но я что-то не слышал, чтобы где-то как-то мы что-то такое отстаивали. Ни разу не слышал, понимаете? Еще вот в Организации Объединенных Наций мы знаем, что там Небензя, который действительно выступает, обличает, защищает. А я задаю вопрос, никто даже толком не знает, а кто является членом Совета директоров от Российской Федерации. Я-то это знаю, но люди-то этого не знают. Даже фамилии не слышали. А уж чтобы он что-то там защищал, это... Короче говоря, это вызывает возмущение, это вызывает недоумение. И Министерство иностранных дел в очередной раз говорит, что мы не должны выходить из МВФ. Ну хорошо, если вы не выходите из МВФ, вы отчитайтесь, что было сделано в плане защиты национальных интересов. Отчитайтесь хотя бы о том, значит, как вы координировали усилия стран БРИКС, тогда еще пятерки в прошлом году, по, значит, реформированию Международного валютного фонда. А что такое реформирование Международного валютного фонда? Это приведение показателей квот стран-участниц в соответствии с их экономиками. А я вам могу назвать формулу, по которой рассчитывается квота. 50% значит, показателя квоты – это показатель ВВП. 30% – это показатель какой-то там прозрачности. Еще что-то там – показатель стабильности экономики. И где-то там доля процента – это величина валютных резервов. То есть очень лукаво сделана эта формула. Это формула, которая занижает долю, квоту некоторых стран типа Китая в 2, а то и 3 раза. Даже посмотреть, а как они считают, скажем, первую компоненту этой формулы, валовый внутренний продукт. Они считают его как, значит, по сложной формуле, в которой, значит, большая часть, больший вес придается показателю ВВП, рассчитанному по рыночному валютному курсу. Не по паритету покупательной способности, а по рыночному. То есть, понимаете, ну, настолько вообще все безобразно, настолько все беспардонно, настолько все нагло. И
нам Юрьевич, возникает сразу же вопрос, а если так все безобразно, беспардонно, а что держит центробанки в участии в МВФ? То есть есть ли какие-то примеры стран, которые в МВФ не участвуют?
И хорошо, да.
Что с этим делать?
Да, значит, вы затронули статью Блумберга, которая, значит, приводится в высказывание госпожи Георгиевой, которая, значит, призывает центральные банки противостоять прессингу со стороны государственных политических деятелей. А прессинги давно уже идут. Я напомню, собственно говоря, когда центральные банки прекратили даже соблюдать приличия. Но приличие – это значит все-таки контролировать объемы денежной эмиссии. Вот о чем мы с вами говорили, что вроде они получают статус независимого института для того, чтобы, значит, не ублажать государство, которому надо больше денег. Но вот кризис, финансовый кризис 2007-2008 годов. Ну, некоторые его, правда, датируют 2007-2009 годов. В разгар этого кризиса в 2008 году центральные банки начинают проводить политику quantitative easing, количественное смягчение. Они включают на полную мощность печатные станки центральных банков, они понижают ключевую ставку почти до нуля, а некоторые даже уводят ее в минус. Это фактически бесплатные деньги в громадных количествах. Вы же сами понимаете, это разгон, сумасшедший разгон инфляции. И до 2014 года, скажем, Федеральная резервная система США не останавливала свой печатный станок, и за период с 2007 по 2014 год денежная масса в США, денежный агрегат М2, увеличился в 5 раз. 5 раз, вы представляете себе? И они при этом говорят, что они борются с инфляцией. Но это же после этого они стали снижать обороты печатного станка. Но я говорю не только про ФРС, я говорю про Банк Англии, я говорю про ЕЦБ, про Банк Японии, Национальный банк Швейцарии и т.д. и т.п. Все те банки, которые имитируют резервные валюты. Вот. Началась так называемая пандемия. Опять включая печатные станки. Значит, в 2022 году уже денежная масса, которая создана Федеральным резервом, она в 10 с лишним раз превысила денежную массу 2007 года. И они при этом занимаются ценовой стабилизацией. Но вы же кому-нибудь другому расскажите, что вы создаете проблему, потом ее решаете. Но это дымовая завеса, потому что вы после этого, значит, ну, загнать джина в бутылку, я имею в виду денежную массу сокращать, очень сложно. Ее сокращают, ну, там, на проценты. А вот ключевую ставку они могут поднять очень высоко. Практически это тормоз на развитие экономики. Я об этом подробно не говорю, потому что наши зрители хорошо это видят на примере Центрального банка, который держит ключевую ставку на планке 16%. Это тормоз. Это даже не тормоз, это, можно сказать, удавка на шее российской экономики. И такие удавки сконструированы во всех странах, почти во всех странах. Вот, поэтому, конечно, это не может не вызывать возмущения. Сначала это было возмущение со стороны общественности, простых граждан, обывателей, со стороны бизнеса, но постепенно и политики, и государственные деятели тоже стали уже возмущаться и как-то пытались и пытаются воздействовать на центральные банки. Вот. И об этом как раз вот эта самая статья агентства Bloomberg.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
IMF wants central banks must be free of election year political pressures. МВФ предупреждает, что центральные банки должны быть свободны от политического давления в год выборов. Международный валютный фонд все-таки какое-то время соблюдал приличие. Он говорил, что мы занимаемся стабилизацией валют, особенно в период Бреттон-Вудса. Но мы не лезем в политику. Здесь уже мы видим откровенное вмешательство в политику. Да, откровенное вмешательство в политику. Я много раз говорил о том, что, значит, некоторые государственные деятели уже пытаются осаждать центральные банки. Ну вот даже в Соединенных Штатах Дональд Трамп, будучи президентом, пытался как-то воздействовать на Джанет Йеллен. Сначала это была Джанет Йеллен, а потом Джером Пауэлл, чтобы они снижали ключевую ставку. Да, но ему это не удалось сделать. Сейчас он, правда, опять готовится к выборам, и уже он говорит, что я приду в Белый дом, и я выгоню этого Джерома Пауэлла. Правда, это очень сложно сделать. По американскому законодательству легче выгнать президента, чем выгнать председателя Совета управляющих ФРС. Но, тем не менее, Дональд Трамп жестко обличает Джерома Пауэлла.
Все-таки вопрос такой, вот, ну, возникает. Если МВФ, ну, так случилось, что с сшивают все центробанки в мире, все ведущие, да, и вот формируется эта система. А не станет ли вопрос создания альтернативного института вместо МВФ для обеспечения международной торговли? То есть для системы расчетов международной торговли.
МВФ не занимается торговлей, этим занимается Всемирная торговая организация. Хотя я должен сказать, что решение о создании МВФ и ВТО, тогда, правда, эта организация называлась ГАТ, было принято в Бреттон-Вудсе. Но если МВФ был создан сразу же, ну не сразу же, где-то 1945-1946 год, ГАТ, Генеральное соглашение по тарифной торговле, было учреждено только в 1947 году. Вот. Но это как бы разные организации, но в принципе они должны решать одни и те же задачи. Но я говорю о тех организациях, которые создавались еще в 40-е годы. А сегодня ВТО и МВФ – это организации, у которых только вывески как-то сохраняют какую-то связь с Бреттон-Вудсом. А существо у них совершенно другое. Совершенно другое. Но ВТО вообще непонятная организация, потому что в условиях масштабных санкций в сфере торговли, ну, непонятно, чем может заниматься ВТО. ВТО вроде как призвано, значит, бороться с какими-то нарушениями, но что-то я не слышал, чтобы руководство ВТО поднимало вопрос о нелегитимности санкций Вашингтона в отношении Российской Федерации. Ведь эти санкции, они приняты в одностороннем порядке. Это же не решение Совбеза ООН. Что-то ни разу я не слышал. Да, нам говорит Министерство экономического развития и МИД, что это площадка для отстаивания наших интересов. Я подсказываю МИДу, я подсказываю МЭРТу. Ребята, вот первая инициатива. Поставьте вопрос об исключении Соединенных Штатов из ВТО как хронического нарушителя устава этой организации. Но я что-то не слышал, чтобы кто-то хотя бы шепотом сказал о том, что надо поставить вопрос об исключении Соединенных Штатов из ВТО. То есть это не наша организация. Да, конечно, возникает иногда идея, что надо бы создать свою альтернативную организацию на базе, скажем, того же БРИКС. Но пока БРИКС слишком сырая организация, и даже, я бы так сказал, сырость этой организации, она чувствовалась тогда, когда в ее составе было только 5 государств. Сегодня их уже 10. Это слава богу, что не приняли Аргентину. Потому что у нас в Южноафриканской республике в прошлом году голосовали за то, чтобы среди первого транша новых членов была Аргентина. Хотя на тот момент мне, человеку, который этим специально не занимается, было понятно, что президентом Аргентины станет Милей, ставленник Вашингтона. И вы представляете, если бы Аргентина стала бы членом БРИКС, она бы изнутри бы. Вообще бы, я бы, конечно, на месте Вашингтона пропихнул бы Белея в состав БРИКС, и уже внутри этого БРИКСа Милей бы активно разрушал эту организацию. Она очень аморфна. Но это тоже тема отдельного большого разговора, и пока я не вижу предпосылок для того, чтобы действительно БРИКС мог привести свой альтернативный Бреттон-Вудс и что-то такое учредить.
Ну вот все-таки если Кристалина Георгиева заявляет, так и делает заявление, и уже явно политически вмешивается в процессы в разных странах, то не является ли сам факт таких заявлений, что началась такая серьезная борьба за новые институты, и что либо МВФ нужно будет трансформироваться, как-то себя начать более прилично вести, или в конечном итоге будет создана альтернативная система?
Ну, может и такой вариант быть. А может быть вариант, что не будет создана альтернативная система и развалится МВФ. О том, что МВФ развалится, говорят в самих Соединенных Штатах Америки. Опять мы возвращаемся к вопросу о реформировании МВФ, потому что последний раз вопрос о квотах принимался, решение по вопросу о квотах принималось в 2000, 2010 году в Международном валютном фонде. Вот. Американцы уже нервничали, потому что у них оставалось 16,5% квоты. А американский конгресс целых 5 лет тянул кота за хвост. Только в 2015 году они ратифицировали. В некоторых странах требуется, в некоторых не требуется ратификация решений Совета директоров и управляющих МВФ. И только в 2016 году решение о новых квотах, решение 2010 года, вступили в силу. Только в 2016 году. Это была 14-я корректировка. Потом была 15-я, ее называют нулевой. Потом была 16-я. 16-я просрочена. Сейчас, значит, говорят, что решение о квотах будет обсуждаться в следующем, 2025 году.
А можно даже будет...
Даже предположим, что странам БРИКС удастся консолидироваться, удастся добиться того, что, значит, будут пересмотрены квоты таким образом, что они получат действительно, будем так говорить, такой контрольный пакет акций. Да, а Соединенные Штаты потеряют свой блокирующий пакет акций. Соединенные Штаты могут еще раз повторить этот эксперимент. Они 5 лет могут тянуть кота за хвост. 5 лет проводить обсуждения в Конгрессе, а потом они скажут, а мы не ратифицируем. То есть фактически это все улетает на 2030 год.
Валентин
Юрьевич, в 2030 году они говорят, мы не ратифицируем, и тогда возникает вопрос. Что МВФ остается без Соединенных Штатов? Мы что, может быть, мы исключим МВФ? Я не знаю. Но на самом деле, как бы, она и сегодня такая уже дохлая организация. Кстати, удивительно, в 2019 году Герман Греф один раз, так, между делом, его спросили насчет МВФ, он сказал, а что МВФ? МВФ – это дохлая, умершая организация. В данном случае редкий случай, когда я с Грефом согласен. Он еще в 2019 году сказал, МВФ – это умершая организация. Умершая организация. И на самом деле, действительно, ведь сегодня уже статистика показывает, что Китай оказывает гораздо большую кредитную помощь странам третьего мира, чем МВФ. А МВФ чем занимается? А МВФ занимается тем, что он, значит, проводит переговоры, он проводит реструктуризацию долгов, фактически работает в интересах хозяев денег. Вот только что, значит, прошла информация по поводу того, что МВФ предоставит Украине очередной транш. В прошлом году был кредит там на 14,5 миллиардов долларов выдан. Да. Причем в стране, которая ведет войну. Но это ладно. Значит, 14,5 миллиардов. Значит, этот транш, который тут на днях должен поступить в Украине, этот транш идет полностью на рефинансирование долга Украины перед фондом. Ни одного цента, ни одного доллара этого транша Украине не достается. То есть об этом очень хорошо написано в книге Джона Перкинса «Исповедь экономического убийцы». Это бестселлер. Он показывает, что главное подсадить страну на крючок. А дальше уже начинают расти проценты, сложные проценты. Деньги в страну уже не поступают. Растет долг, а денег в страну не поступает. Вот в этом смысле Украина – это наглядное пособие. Наглядное пособие, как МВФ работает с другими странами. Ни одного цента новых кредитов, новых траншей МВФ на Украину не поступает.
Ну, то есть такой пример, как работает Вашингтонский консенсус прямо в действии.
Да, да, да.
Совершенно. Вот еще и навязывает правила. Но если мы говорим о том, что МВФ может поменяться квоты в 30-м году, ну, гипотетически, да, то есть если вдруг Штаты там что-то такое с ним произошло, они с этим согласились под давлением Китая, потому что Китай уже решает проблемы больше, чем МВФ. А можно ли будет тогда сказать, что на этом Вашингтонский консенсус закончится?
Ну, в принципе, понимаете, он уже и сейчас заканчивается. Он уже и сейчас заканчивается. Сегодня уже желающих, значит, как-то продолжать эти отношения с фондом, а их все меньше. Да, конечно, механизм по инерции продолжает работать. Вот эти сложные проценты продолжают нарастать. Страны начинают загибаться, но а проценты при этом растут. Это тут чистая математика, чистая математика. Конечно, конечно, у БРИКС хорошие возможности для того, чтобы создать какую-то альтернативу. Но, к сожалению, я вижу, что внутри БРИКС очень серьезные, будем так говорить, диспропорции. Я имею в виду дисбалансы в торговле. Я уже не говорю про политические дисбалансы, в частности, политические напряги в отношениях двух крупнейших членов этой группировки, Индии и Китая. В общем, вопросов очень много, поэтому я бы все-таки не слишком уповал на то, что в ближайшее время появится какая-то альтернатива МВФ. Кстати, еще в период между Первой и Второй мировыми войнами Лига наций тоже пыталась конструировать какую-то организацию типа Международного валютного фонда. Ничего не получилось. Ничего не получилось. Вот. Ну вот, мне хотелось бы сказать, что в Польше сегодня, значит, идет обострение отношений правительства с Центральным банком. Туда, то есть в Польше сейчас новое правительство, которое возглавляет новый премьер Дональд Туск. Он вообще сейчас потребовал расследования деятельности Центрального банка и ее руководителя. Судя по всему, готовится уголовное дело на председателя Центрального банка Польши. Вот. Я могу много приводить примеров по Турции. Я по Турции очень много писал, как Эрдоган уже там лет 10 воюет с Центральным банком Турции, а как, к сожалению, он не выигрывает. Пока вот за 5 лет он сменил 5 руководителей Центрального банка, он не может по турецкому законодательству, значит, напрямую вмешиваться. У них там четко прописано, что турецкий Центробанк, он независим от правительства. Поэтому Эрдоган действует по-другому. Он, благодаря имеющемуся законодательству, может управлять Центральным банком, назначая вроде бы своих людей. Но не успеет он назначить своего, казалось бы, человека, как человек начинает действовать совершенно вопреки тому, что от него ждет, значит, руководитель Турции. А потому что человек попадает сразу в другую атмосферу. Он попадает под другой контроль, о котором мы с вами уже много раз говорили и который не видим. Который не видим. Вот. Ну, что мне хотелось бы сказать. Конечно, есть еще одна страна, очень интересная страна. О ней можно говорить долго. Это Венгрия. Еще в 2013 году, значит, Виктор Орбан, придя к власти, он сразу же практически подготовил новую конституцию. И в этой новой конституции был определен статус Центрального банка как органа государственной власти. Вы не представляете, какой вой тогда поднялся. Не удалось тогда Виктору Орбану действительно создать независимый от хозяев денег Центральный банк. Но он этой идеей не оставил. Вот сейчас начинается новый раунд противодействий, противостояния Центрального банка и Виктора Орбана. Но у нас времени нету для того, чтобы говорить об этой войне в Венгрии. Но, тем не менее, война там идет. И, кстати говоря, Bloomberg ни слова в этой статье не говорит про венгерский прецедент. Эта тема табуирована, потому что пример Виктора Орбана может заразить многих. Вот. Ну и, конечно, возникает вопрос, а есть ли вообще какие-то центральные банки, которые все-таки имеют независимый от хозяев денег статус? Ну вот я мониторю эту проблему, Значит, в начале нынешнего столетия, в начале нулевых годов, было таких 8 стран. Это эксперты их называли. Это Судан, это Ливия, это Куба, Северная Корея, Иран, Ирак, Афганистан, Сирия. 8 стран. В 2003 году из этого списка выбыли Ирак и Афганистан по известным причинам. В настоящее время этот список сократился до 4 центробанков. Куба, Северная Корея, Иран, Сирия. Некоторые эксперты, правда, говорят, что надо добавить в этот список Народный банк Китая, поскольку, мол, по законодательству этой страны Народный банк Китая входит в исполнительную ветвь власти и подчиняется Госсовету. А с недавних пор, это тоже новость, она как-то прошла не очень замеченной в российских СМИ, с недавних пор руководство Центробанком фактически осуществляет Центральный комитет КПК. Потому что там, конечно, тоже много признаков того, что Народный банк Китая, он ориентирован на Запад. Это, конечно, очень волновало Си Цзиньпиня, и в конце концов приняли решение о том, что надо осуществлять партийное руководство этим Центробанком. Но, тем не менее, кроме чисто юридических моментов, есть еще моменты финансовые. Пока, к сожалению, активы Народного банка Китая в значительной степени сформированы за счет американского доллара и других резервных валют. На сегодняшний день, как мы знаем, у Китая самые гигантские в мире валютные резервы – 3,3 триллиона долларов. И почти исключительно это американские доллары, евро и другие токсичные валюты. Так что я бы не включал бы в этот список, независимо от хозяев денег, Народный банк Китая.
Владимир Юрьевич, мы сегодня обсудили такую серьезную тему и, по сути, осветили, что такое Вашингтонский консенсус на реальных механизмах и институтах. И хотелось бы вот в заключение заметить, что ничего не дается навечно, и Вашингтонский консенсус дает уже сегодня признаки того, что он потихонечку перестает работать как такой ключевой механизм координации в мире, эксплуатации в мире. Мы надеемся на то, что потихонечку мирным путем мы придем к более справедливому распределению в мире, и что для нашей страны будет больше возможностей торговать с другими странами, вот, помимо тех институтов, которые вот нас неправомерно записали под санкции.
Я должен вам сказать следующую вещь. Ага. Может быть, она не очень приятная. Дело в том, что я изучал вопрос того, какие были в недавней истории человечества мировые валюты. Да, ну это португальская валюта, 15 век, испанская, эскуда, потом французская, луидор, потом британский фунт стерлингов и уже потом американский доллар. Переход от одной мировой валюты к другой, он всегда очень болезнен, всегда сопровождается очень серьезными войнами. Поэтому... Да, многие желают, чтобы поскорее вот эта монополия американского доллара исчезла, но боюсь, что без серьезных военных событий такой переход сам собой не произойдет.
Да, ну вот на этой серьезной ноте мы сегодня закончим разговор, продолжим его в следующий раз. Спасибо, Валентин Юрьевич. С нами на прямой связи был профессор, доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов. Еще раз спасибо.
Спасибо за внимание. Всего доброго.
Всего доброго.